мы сегодня рано должны начать четвертый хумыш. Эта книжа называется «Бамидбар», «Бамидбар в пустыне». Ну, по-русски еще знать старое название хумыша. Хумыш называется, по-русски назывался «Числа». «Числа». И это русское название «Числа», у него есть источник в наших книгах. Он называется буквально не «Миспар», не «Число», называется «Хумыш Пикудим». Буквально «Пикудим» – это «Посчитанных». «Хумыш Посчитанных». Я хочу коснуться тут, знаете, общее правило, что те имена, то есть имя – это вещь большая. Понимаете, что, допустим, видим в Торе, что Адам решен, первый человек называл имена животным. То есть наши праматери, когда называли Рахей, Лея, когда назывались имена детям Якова, это в этом было пророчество. Имена – это вещь, очень имеющая смысл. Я хочу коснуться, во-первых, имени, которое сейчас у нас самое распространенное, называется Хумыш Бамидбар, буквально в пустыне. Я потом хочу коснуться, так что почему называется Хумыш Пикудим. Есть у нас одно очень большое правило, что, во-первых, с одной стороны, если мы немножко вдумаемся в том, как Всевышний правил нашим народом в пустыне, то, безусловно, это правление очень отличается от обычного правления на Эрец-Исраэле, тем более в Галуте. То есть это было правление, когда божественное провидение, это было, наверное, постоянно, ежедневно, буквально ежесекундно. То есть наш стан окружали Анейковод, облака славы, ежедневно спускался ман, и просто спускался ман, а каждому по-своему. У человека, который была большая семья, он собирал больше, у него было маленькое, он собирал меньше, хотя это родились одинаково. Праведники получали ман при входе в их шатер, грешники должны были по его искать далеко, пока собирали. Более того, когда возникали, допустим, какие-то спорные вопросы, был спор между двумя евреями, кому этот раб принадлежит. И как это разрешалось? Очень просто. Кто собирал ту долю мана, которая полагалась этому рабу, значит, раб был его. И ситуация, когда они кого-то, облака славы, не защищали наш народ от всех сил зла, от преследователей, и там Олег тоже мог просить наш народ только тех, кого облако славы вытолкнуло наружу, то есть грешников. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть большое правило, что управление Всевышнего, хотя оно было, с одной стороны, оно было очень ясное, за добро вознаграждали, за зло получали наказание часто на месте. Но в целом это правление, оно отражает и в целом правление Всевышнего во все времена, все поколения, только в пустыне оно было открытым, явным, а в дальнейшем, в Эрец-Исраэле, а тем более в Галуте, оно более скрыто. Теперь хочу просто, чтобы поняли одну вещь. Слово «Мидбар» – пустыня. Конечно, мы уже говорили об этом в прошлом году, что тут этот мидбар, который говорится в начале, он это намек на тот мидбар, когда пришли получать Тор. В принципе, говорится в наших святых книгах, что мидбар, пустыня, это символ места, где проявляются силы зла. Давайте просто вещи немножко представим себе. Я слышал как-то от Рабицина Зильбера, эту вещь я никогда не проверял, но я вполне доверяю ему. Есть у нас в Торе очень интересная глава, это в книге «Дворим», как Всевышний велит Моше Рабейну, что вот когда придут в Святую Землю, надо поставить пол колен напротив горы Эйваль, пол напротив горы Гризим, и надо брахот сказать, так, обращаясь к горе Гризим, а проклятие обращается к горе Эйваль. Казалось бы, очень странно, что за горы, почему надо эти горы вообще? Что смысл этих гор? Это же объяснил чудесную вещь. Думаю, что сам это видел, говорит, что эти две горы, они находятся друг возле друга. И есть между ними только одна разница. Ар-Гризим, он весь цветет. Ар-Эйваль – это пустыня. То есть нам часто, называется на иврите амхаша, то есть буквально видеть вещи какими-то глазами. Надо видеть, что слова Творца, что есть браха, благословление, это видеть эту браху. Есть проклятие, видеть проклятие. Вот символ проклятия – это, наверное, пустыня. Пустыня. То есть место пустыни – это место, где нет жизни. А нет жизни – это действительно направление сил зла. Браха Всевышнего направлена в том, что есть в мире дождь, есть цветение, есть урожай, есть все то, что нужно человеку – это браха. Есть место, которого нет брахи – это пустыня. Тут говорится следующая вещь, что пустыня, мы получили Тору в пустыне и 40 лет скитались по пустыне. То есть внутри стана Израиля, внутри стана Израиля, внутри облака славы была жизнь, была великая браха. Какая великая браха? Был ман, был свет Всевышнего, свет Торы. Но все это внутри был источник жизни. Это источник Мирьям, Бер Мирьям. Но все это было в каком месте? Вокруг. Вокруг была пустыня. В этом отношении, может, гостемся этого, в каком-то смысле вообще наше скитание в пустыне по дороге на Святую Землю, это, мне кажется, можно сказать, что это намек наше скитание по всему миру, вообще не всех выпадет Галута. И в частности, в этом смысле есть вещь удивительная. Когда на это еще один намек в Торе, мы об этом уже говорили как-то об этом. Есть такое понятие «шхинта багалута», «шхина в изгнании». Об этом пишет Рамхаль в своей книге «Кината Шим Цвокович», там источник этого Зоар, что намек на войне «шхина в галуте», в изгнании, это то, что мы читали в главе Ноах, о новом ковчеге. Тиват Ноах, внутри ее жизнь, внутри ее находится весь мир, внутри ее чудеса. Этот ковчег не мог вести 1/10 того, что он был, по законам природы, так пишет Рамбан. Это было, там было буквально то же самое чудо, которое было и в храме, когда в храме мать их зикатем рубы, мало его задержало побольше, так и в ковчеге Ноаха небольшое содержало большое. И реально это была жизнь, шхина, отсутствие шхины, вокруг был потоп, отсутствие полная противоположная жизнь. Этот, говорит об этом Рамхал, Канас Шмацвокович, это намек на наше скитание в Галуте, когда шхина будет в Галуте. Шхина – это Тиват Ноах, это Ноах Ковчег. Когда вне, там, где шхины нет, там есть поток скверны, поток мерзости. А внутри есть, есть жизнь, есть свет, и большой свет. И то же самое, можно сказать, и то, что мы сейчас учим в нашей главе, в всей книге Бамидбар, это вот ситуация, когда внутри стана Израиля есть все добро, весь свет, и божественное присутствие, есть парноса, не нуждается в новых вещах, все растет вместе с ними, все, что нужно, есть. Но где находится все это? Пустынь. И тут есть, конечно, одно очень великое правило. Наш народ всегда реально, то, что мы уже сказали, то, что было в пустыне, было явным, то неявное из-за периода, все периоды Галута. Реально, я уже рассказывал, я был сейчас в Германии, очень тяжелыми впечатлениями это место меня оставило. При всем видимом внешнем благополучии. Можно представить себе, какие великих сил должны быть у наших великих мудрецов, которые в этом месте учили Тору и обучали писать книги. Мы не можем представить сегодня, что такая книга к Примы Годы была написана в Берлине. Можно представить себе даже не можно такую вещь. А что Раши получил Тору с учителей в Германии. И там, и опять же, не то, что тогда было там, не было изгнания. Это был на могиле Маарама Мюрценбург, который умер в замке, потому что его пленили местные гойские царки. Чтобы требовать большой выкуп, и он запретился выкупать, чтобы не выкупать его слишком дорого. Не то, что так сказать было, так и там был рай вокруг. Не был рай. Но мы говорим в кино. Это Шаба у нас, это есть там три места, где оплакивают общины Шпиры, Вермайзы и Магнецы. Там три. Я был в Вермайзе, там мы с Мигелем Арамом. То есть это и знание было и тогда. И тогда-то были погромы. Вот в рамках этого изгнания, вот там где была Тора, был свет Тора. И если мы, конечно, хотим что-то понять для себя, то реально мы в изгнании из Святой Земли. Знаете, это вещь не новая. Это вещь не новая. Когда, не то, что сейчас... Это новая вещь, что может быть в изгнании на Святой Земле. Вещь очень старая. Сказано, что сказал Всевышний Аврааму, что будет его потомство в изгнании 400 лет, берет слово в сохранении их. Раньше посчитали, что 190 дней, когда было на Святой Земле. Вещь называется изгнание, и когда мы находимся на Святой Земле тоже. Почему? Потому что вокруг властвует не Тора, властвуют не еврейские цари, которые же властвуют по Торе, а другие силы. Вот мы сейчас реально мы находимся в пустыне. В пустыне. Немножко кто-то понимает, он понимает это. Ходит в пустыне, и если мы хотим, нам надо закрыться в пустыне в облаке славы. Закрыться в этой пустыне. Надо, чтобы нас из этой вот из-за облака славы не вытолкнули наружу. Потому что там, когда вытолкнули наружу, то там нет защиты. Нет защиты. И сегодня, как мы уже говорили, от имени Рава Ицхака Хутнера, сегодня, безусловно, место защиты, наш Ноев ковчег сегодня, это места Торы. Это я видел от имени Рава Ицхака Хутнера. И реально это сказано уже в Талмуде, что места Торы, это место, где присутствует шхина, там открывается шхина в изгнании. Нам только остается одна вещь, там надо знать, что то, что сказано в Ноевом ковчеге, надо просмолить с двух сторон, надо хотя бы сделать наши иштадлут. Понимаете, безусловно, что и то, что Ной построил свой ковчег, и по размерам, и прочности, он не мог стоять перед потопом. Он даже пишет Рамбан, он сделал то, что Всевышний сказал ему, делал какой-то иштадлут, какую-то попытку. Тут то же самое. Я считаю, что, конечно, безусловно, я наблюдаю много лет воспитание наших детей в Святой Земле. И я считаю, это величайшее чудо, что вот мы с Божьей помощью в Святой Земле нам удается воспитывать детей в чистоте, в святости, где вокруг бурлит поток скверны. Бурлит. И он бурлит не тихо, он пытается вломиться постоянно. Но это требует от нас, где то, что мы можем. Нам надо построить свои стены, свои границы. Так, чтобы внешние потоки скверны к нам не попадали внутрь. Себя от них отгородить. То есть, с одной стороны, нам надо нести свет Торы нашим окружающим братьям. А с другой стороны, надо отгородиться от дурного влияния. Потому что иначе мы должны просто знать, мы находимся вместе, и вокруг власти, силы зла, мы находимся, это подобно пустыне, Бамидбар. И вот в пустыне мы можем иметь, что называется, Махане Исраэль, стан Израиля, чтобы присутствовать шхина. Но надо для этого быть внутри, а не быть одной ногой внутри, одной ногой наружу. А тем более просто не выходить за рамки Махана. Это первое, то, что касается названия книги Бамидбар. И сейчас давайте двинемся дальше. Название Пикудим, буквально посчитанное. Я уже об этом говорил не раз, что вообще подсчет несколько раз повторяется в Торе. Пишет Раши, что это из-за любви Всевышнего к нашему народу. Я еще раз хочу подчеркнуть важности каждого индивидуума. То, что говорится в Мишне Масехет Санедрин, когда приезжают свидетели, которые должны свидетельствовать о том, кто-то совершил грех, облагает смертная казнь, предупреждают, что каждый еврей – это как целый мир, и что ему нет никакой ему замены, чтобы это были особо предельно осторожны, говорит, только то, что видели, ну это и тому подобное. Есть тут, одна вещь, которая, нам всем надо очень много себе в этом смысле усилить. Давайте представим себе эту страшную ситуацию. Это было время катастрофы, вот из гетто, и нацисты постоянно кого-то уничтожают, кто-то забирают на акции. И как это видели, как это ощущали те, кого пока не забирали, пока еще их не убивали. Их просто ощущение. Я вам скажу одну вещь. Я там не был. Никогда не спрашивал тех, кто там был. Я думаю, что тут были разные люди. люди очень великие, это очень сильно болело. И думаю, что для многих к этому привыкли. Привыкли. Расскажу просто одну страшную вещь. Это вещь, сказать, которая, я буквально это знаю, не с первых рук, а из вторых рук. Это история Рава Шимшона Пинкуса, который вырос в Бруклине, на коленях учеников из Шватмир, которые были в Шанхае во время Второй мировой войны. Он сказал следующую историю, что последний Тишабав перед концом Второй мировой войны, буквально это 1944 года, то есть тогда уже стало известно о величии, о ужасе катастрофы, которая произошла в Европе. Ужасе катастрофы. И давайте просто представим себе, вся Ишиватмир, все учащиеся, все, не было исключения, ни учащиеся, ни преподаватели, никто. Все оставили семьи, кто родители, кто сыны, кто детей, кто других близких. Все оставили семьи в Польше, в Литве. Ну, в месте катастрофы. И рассказывали учащиеся Ишиватмир, что такого тяжелого, что значит тяжелого, что такого ощущения, которое было на тот самый Тиша Б'Ав, который все уже стало известно, они могут себе представить даже, какой это был Тиша Б'Ав. Но было что-то еще страшнее. Мне рассказывают следующую вещь. В Шанхае было много беженцев еврейских, кроме Ишиватмира. Сейчас из Тируда бежала большая группа немецких евреев. Еще до начала Второй мировой войны, когда начались преследования евреев в Германии. Там было много-много тысяч еврейских беженцев. Вот часть из них удостоились там приблизиться к Торе. И доручились в Ишиве и все прочее. Но некоторые остались теми евреями, которые отошли от Торы в Германии, и были очень далеки от нее. И вот сказали эти ученики, что, например, так, что когда нашли из Ишивы в их квартиры, где они жили, этого не было, ни в одном месте это было. И проходили мимо одного дома, который там жила семья немецких евреев. Это была ночь Тиша Б'Ав. И случайно они просто увидели, что они делают в ночь Тиша Б'Ав. Увидели сцену чаепития и играния в карты. Сказали такую вещь. Это было еще страшнее, чем просто Тиша Б'Ав. Это было еще страшнее. К чему я сейчас говорю? Вот есть ситуация, когда человек видит постоянно у себя смерть, к этому привыкает. Привыкает. Это частью жизни. Особенно, сказать, человек не может постоянно быть в душевном напряжении, переживать. Есть какие-то аппараты самозащиты, нервные и психические. Это себя отодвигать. И поэтому я думаю, что была хотя бы часть евреев, которые были в лагерях, были в гетто, которые где-то от себя эти вещи отодвигали. Привыкли, отодвигали. К чему я это сейчас говорю? Знаете, я говорю это просто о том, что происходит с нами сегодня. И это не просто, это страшно. Есть страшнейшие цифры еврейской ассимиляции по миру. То есть это больше 50% смешанных браков. В Америке это, по-моему, 60% в Америке. И если мы из этой суммы, имеется все еврейские общины, если мы вычтем из этого ортодоксальные общины или близкие к традиции, которые, конечно, не женятся с неевреями, даже не очень религиозные, но близкие к традиции. Это очень, ну, это не принято там, скажем так. Получается, что люди более далекие от Торы, там это уже не 50%, а 60%. а думаю, что это гораздо, гораздо выше. То есть реально, если представить себе это, то есть реально каждый год уезжает сотни автобусов, сотни поездов Освенцим в Аушвиц. Еврейство уходит в реальные общины, и люди уходят в небытие. Мы к этому привыкли. Более того, и, к сожалению, есть ситуация, когда в еврейских семьях, которые, мы же сегодня говорим большими чудесами, свечи помогают нам воспитать наших детей. Но когда случается, когда дети по каким-то причинам отходят от Торы, первый раз мы это слышим, мы в ужасе. Погиб ребенок. Это страшнее убийство. А потом у того это случилось, у того, у этого. Ой, страшно сказать, привыкаем. Привыкаем. А привыкать нельзя. Еще можно сказать, просто объяснить. Я помню еще хорошо, может, это было не моими заслугами, а в силу этого места, где я находился. Я помню, что когда я учился в Ишивот Мир, много лет тому назад, я очень четко ощущал ужас, когда убили еврея. Ужас, это ужас, убили еврея, одного еврея, ужас. Как-то, я не знаю, когда вот туда ушел, у меня ощущение немножко притупилось. Может, привык просто. Вот здесь нам надо понять из нашей недельной главы, вообще это понять, это название нашей книги, посчитанное, чисто говорят по-русски, посчитанное, что как важно для Всевышнего каждого еврея, каждого еврея. Каждому еврею ему соответствует буква в книге Торы. И есть тут вещи, которые, на самом деле, немножко находишься далеко от Эрец-Исраэля, это вещи как-то более понятны становятся. Помню, когда я был когда-то в Америке, в небольшом городке Итака, на месте, где находится Корнельский университет. Там жила моя мама, и там мне доводилось там бывать. Там была Адоксана Миньян, и там тщательно следили, чтобы Миньян ежедневно. И на Шахарит, и на Минху, и на Марию, что следили. Там была круговая порука. Что, то есть точно знали, кто придет, или не может, кто придет, чтобы их всегда знали, что то есть, нет одного, то тоже придет другой. Что если нет этого еврея, нет меня. Сейчас я был в Германии. Ну там, может быть, на большой город там не найдется, и кошерного меня не найдется. И найдется с трудом. Каждый еврей, он посчитан, он имеет важность и вес, он посчитан. Но надо понять, мы здесь, в этой святой земле, ну, скажем так, слава Богу, избалованы. Что избалованы? И вокруг ешивы, есть хедеры, бейт Яков для девочек, ясли, школы, все исчисляется десятками, сотнями тысяч. И тут нам очень важно, видя всю этой великой мощи стана Израиля, не забывать важность каждого отдельного человека. Каждого отдельного человека. Имею в виду и молодежи, и людей пожилых. Люди думают тогда, что нам идут про следующее поколение. Но в этом есть некоторая логика. Но только некоторые. Каждый еврей – это очень важно для Всевышнего. Я тоже сказал Моше Рабейну, фараону, «Бескенейну на рейну нелех». Мы пойдем вместе с нашими стариками. Это важность каждого еврея. Еще сказать одну очень важную вещь. Мы сегодня, реально, приближаемся медленно, даже не медленно, но точно верно, приближаемся к празднику Шавуот. Мы должны заново принять на себя Тору. Надо напомнить себе, что Тора дана всему народу Израиля в целом. Это не наша какая-то монополия, не привилегия, это вообще Тора совершенно всему нашему народу. Поэтому надо знать эту вещь, что нам надо нести Тору всему нашему народу. Всеми, всеми возможными способами. Я немножко хочу эту вещь объяснить. Знаете, нам надо, чтобы собрался заново стан нашего народа, Махаде Исраэль, полностью и целиком. Чтобы все было посчитано, чтобы в глоте не осталось никого. 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 А все вернулись в стан Израиля. Знаете, это вещь, безусловно, это вещь, которую мы над этим не властны. У нас нет у нас возможности что-то с этим сделать. Но есть, да, вещи, которые можем делать. Шу просто одну историю. Эта история есть несколько вариантов. Я думаю, что она была неоднократно в разных местах, в разных, так сказать, вариациях. Известно, что во время катастрофы многих еврейских детей взяли себе монастырь. Безусловно, они хотели, это же святое дело, в кавычках, для христиан, сделать евреев христианами. Это не было просто ради спасения евреев. Не было так. Величайший мудрецы Торы, сейчас это Рав Йосеф Канеман, Рав Исполевич, Славич Исполевич строил, им болело, и они пытались сделать всевозможные попытки спасти детей из монастырей в Польше, в других местах, там, где они буквально. И, скажем так, мягко говоря, церковь не хочет с этим добро сотрудничать, мягко говоря. Ну, уже слышал одна история, что когда разрешили, все-таки Рав Исполевич в одном месте просто прийти и перед сном сказать, сказал детям, может, там есть какие-то евреи. Когда тут нет евреев, пойди посмотрите. Что сделал Рав Исполевич? Пошел к детям, и они уже были в кроватях. Значит, сказать «Шма Исраэль». «Шма Исраэль». Видите, десятки рук поднимаются и говорят, «Шма Исраэль». Что случилось? Они не вспомнили, что они это то, что им воспитали с молоком матери, «Шма Исраэль». Кончились рассказы, нет евреев. Знаете, есть у нашего народа тут, мы говорим сейчас дети, которые давно в еврейских семьях, но есть вещи более глубокие. Есть та мелодия еврейского сердца, та волна, скажем так, на которой даже он не воспитывался в еврейском доме, но это та волна света Торы, та волна близости к Творцу, он услышит, он поймает что-то, на этой волне, так он проснется. Это и с ним заговорит. С ним это заговорит. Так вот, есть, нам надо вещь узнать. Хочу просто коснуться еще одного места в нашей главе. Меня немножко заставило задуматься. Есть тут строение Махаде Исраэль. Было четыре лагеря. Первый из них, понимаете, в Торе, это Махане Иуда, это лагерь Иуды. Там было Иуда и Иссахар и Звулун. Они сказали такие слова «Баришой на Исау». Первыми будут ехать. То есть они были, в принципе, с востока. И первыми будут ехать. задал очень простой вопрос. Вопрос пшат в хумыше. Это все понятно и хорошо до того, как начали блукать по пустыне. Когда шли Бога напрямую в Святую Землю, так Восток – это Святая Земля. А потом, когда начали блукать, тоже да, не то сказано, что еще не Исав первым будет ехать. Но подумал, что здесь есть великий намек на все изгнания, это же все и говорили. Три колена – это первое Махане Юда, Иссохар и Звулон – это три колена, на которых у них есть браха на Тору. Гляньте просто благословение Якова и Моше Рабейну. То есть я же говорю, кроме поколения, кроме Леви. Леви тут это вещь особая совершенно. Я говорю просто остальные 12 колен. Вот три колена, Юда, Иссохар и Звулон, они несут благословение Торы. Юда и Иссохар изучение, а Звулон поддержка. Это, поэтому я скажу так. Эти три колена, они всегда, во всех поколениях, Баришой на Исау, первый будет ехать. Они же завести свой весь народ. Потому что весь народ ведет за собой, тем, что те, кто ответственны за Тору, я же говорю, и Иссохар, и Звулон, и те, кто учит, те, кто преподают, и те, кто их поддерживает. Они ответственны за Тору, и от них исходит та волна, которая привязывает к Торе весь наш народ, и в период, когда все было совершенно хорошо, когда наш народ жил по Торе и так далее, это не были просто, не просто, это очень важно, очень велико, они обучали Тору всех, несли Тору всем, и связывали наш народ с Торой и со Всевышним. А в период, когда, к сожалению, большая часть нашего народа оторвалась от Торы, то, опять же, нам надо всеми силами буквально нести слово Торы всему нашему народу, где бы ни находился. И хотя нам кажется, что они не поймут, они не услышат, слишком сложно для них, что-то попроще, что такое, говорит на их языке. Но у каждого еврея есть эта внутренняя волна, тот приемник, он способен воспринять себя Тору таким, каким он есть, чтобы пробудиться. И у нас реально сегодня, у нас нет возможности никакой другой, что делать. Это кроме распространения Торы по всему нашему народу, где только мы можем. И лично, и уроками, в разных формах, и печатно, всеми способами. И, конечно, молиться. Но. И не отчаиваться. Почему? Здесь просто одна вещь. В этом мы находим даже ошибку, скажем так, некоторую тень греха, даже у Моше Рабейну. Когда Всевышний послал Моше Рабейну выводить наш народ, что говорит Моше Рабейну, они мне не поверят. Они могут это воспринять. Сказано в том, что они тогда поверили. Знаете, надо доверять нашему народу. Они могут много чего воспринять, могут много чего услышать. Я в своей жизни много раз видел людей, которые вроде бы очень далекими, ними говорят слова Торы, начинают гореть глаза. Видно, что глаза горят, это некоторый вход, это не просто орган зрения. В глазах человека проявляется, раскрывается свет его души. Свет его души проявляется в глазах. Что случилось? Они услышали что-то, что их нутро освещает, что это истина, это свет. И дай нам Бог с Божьей помощью действительно удостоится того, что соберется заново весь стан нашего народа и будет действительно раскрытие Всевышнего в нашем народе не как по принципу Шхина Багалута, Ашхина во всей своей силе и свете, и не только в нашем народе, но во всем мире. И реально есть, мы это молимся, святые дни, Рошана и Кипр, касается всех народов мира. Сказано, что евреи вышли из изгнания, в частности, собрать тех геров, которые тоже имеют отношение к тому сферу Торы, который был дан нашему народу. И тогда, может быть, удостоится исполнение того, то, что просим, им нараим. Суку ламу гуда ахад, все сделали единое, собрали общину. Лосот рационха был обшеным, избавить волю Творца целиком. Всего хорошего.